Глаз рассудка 2. 1. Геральт. Его разбудили ослепительные лучи солнечного света, настойчиво пробивавшиеся сквозь щели в ставнях. Казалось, солнце, стоящее уже высоко, исследует комнату своими золотыми щупальцами. Ведьмак прикрыл глаза ладонью, ненужным, неосознанным жестом, от которого никак не мог избавиться. Ведь достаточно было просто сузить зрачки, превратив их в вертикальные щелочки. «Уже поздно», — сказала Нанеке, раскрывая ставни. «Вы заспались?» «Иоля, исчезни! Мигом!» Девушка резко поднялась, наклонилась, доставая с полу накидку. На руке, в том месте, где только что были ее губы, Геральт чувствовал струйку еще теплой слюны. «Погоди», — неуверенно сказал он. Она взглянула на него и быстро отвернулась. Она изменилась. Ничего уже не осталось от той русалки, того сияющего ромашкового видения, которым она была на заре. Ее глаза были синими, не черными. И всю ее усеивали веснушки. Нос, грудь, руки. Веснушки были очень привлекательны и сочетались с цветом ее кожи и рыжими волосами. Но он не видел их тогда, на заре, когда она была его сном. Он со стыдом и сожалением отметил, что обижен на нее. Ведь она перестала быть мечтой, что он никогда не простит себе этого сожаления. «Погоди», — повторил он, — «Иоля, я хотел...» «Замолчи, Геральт», — сказала Нанеке. «Она все равно не ответит. Уходи, Иоля. Поторопись, дитя мое». Девушка, завернувшись в накидку, поспешила к двери, шлепая по полу босыми ногами. Смущенная, порозовевшая, неловкая. Она уже ничем не напоминала... Йеннифер. «Нанеке», — сказал он, натягивая рубаху. «Надеюсь, ты не в претензии? Ты ее не накажешь?»
«Дурачок», — фыркнула жрица, подходя к ложу. «Забыл, где ты? Это же не келья и не совет старейшин. Это храм Мелителе. Наша богиня не запрещает жрицам ничего. Почти».
«Но ты запретила мне разговаривать с ней?»
«Не запретила, а указала на бессмысленность этого». И Оля молчит.
«Что?»
«Молчит, потому что дала такой обет. Это одна из форм самопожертвования, благодаря которому... А, что там объяснять? Все равно не поймешь, даже не попытаешься понять. Я знаю твое отношение к религии. Погоди, не одевайся. Хочу взглянуть, как заживает шея».
Она присела на край ложа, ловко смотала с шеи ведьмака плотную льняную повязку. Он поморщился от боли. Сразу же по его прибытии в Эллендер Нанеке сняла чудовищные толстые швы из сапожной дратвы, которыми его зашили в Вызиме, вскрыла рану, привела ее в порядок и перебинтовала заново. Результат был налицо. В храм он приехал почти здоровым, но, может, не вполне подвижным. Теперь же он снова чувствовал себя больным и разбитым, но не протестовал. Он знал жрицу долгие годы, знал, как велики ее познания в целительстве и сколь богата и разнообразна ее аптека. Лечение в храме Мелителе могло пойти ему только на пользу. Нанеке ощупала рану, промыла ее и начала браниться. Все это он уже знал наизусть. Жрица не упускала случая поворчать всякий раз, как только ей на глаза попадалась памятка о когтях вызимской принцессы. Кошмар какой-то. Позволить самой обыкновенной упырице так изуродовать себя. Мускулы, жилы, еще чуть-чуть, она разодрала бы сонную артерию. «Великая Мелителе, Геральт, что с тобой? Как ты мог подпустить ее так близко? Что ты собирался с ней сделать? Оттрахать?» Он не ответил, только кисло улыбнулся. «Не строй дурацкие рожи!» Жрица встала, взяла с комода сумку с медикаментами. Несмотря на полноту и небольшой рост, двигалась она легко и даже с шармом. «В случившемся нет ничего забавного. Ты теряешь быстроту реакции, Геральт». «Преувеличиваешь».
«И вовсе нет».
Нанеке наложила на рану зеленую кашицу, резко пахнущую эвкалиптом.
«Нельзя было позволять себя ранить, а ты позволил. К тому же очень серьезно. Прямо-таки пагубно. Даже при твоих невероятных регенеративных возможностях пройдет несколько месяцев, пока полностью восстановится подвижность шеи. Предупреждаю, временно воздержись от драк с бойкими противниками».
«Благодарю за предупреждение. Может, еще посоветуешь, на какие гроши жить? Собрать полдюжины девочек, купить фургон и организовать передвижной бордель?» Нанеке, пожав плечами, быстрыми, уверенными движениями полных рук, перевязала ему шею.
«Учить тебя жить? Я что, твоя мать?» «Ну, готово, можешь одеваться. В трапезной ожидает завтрак. Поспеши, иначе будешь обслуживать себя сам. Я не собираюсь держать девушек на кухне до обеда».
«Где тебя найти? В святилище?»
«Нет», — Нэнеки встала. «Не в святилище. Тебя здесь любят, но по святилищу не шляйся. Иди погуляй, я найду тебя сама».
«Хорошо». 2. Геральт уже в четвертый раз прошелся по обсаженной тополями аллейке, идущей от ворот к жилым помещениям, и дальше в сторону утопленного в обрывистую скалу блока святилища и главного храма. После краткого раздумья он решил не возвращаться под крышу и свернул к садам и хозяйственным постройкам. Там несколько послушниц в серых рабочих одеждах пропалывали грядки и кормили в курятниках птиц. В основном это были молодые и очень молодые девушки, почти дети. Некоторые, проходя мимо, приветствовали его кивком или улыбкой. Он отвечал, но не узнавал ни одной. Хоть и бывал в храме часто, порой раза два в год, но никогда не встречал больше 3-4 знакомых лиц. Девушки приходили и уходили. Вещуньями в другие храмы, повитухами и лекарками, специализирующимися по женским и детским болезням, странствующими друидками, учительницами либо гувернантками. Но не было недостатка в новых, прибывающих отовсюду, даже из самых удаленных районов. Храм Мелителли в Эллендере пользовался широкой известностью и заслуженной славой. Культ богини Мелителли был одним из древнейших, а в свое время и самых распространенных, и уходил корнями в незапамятные еще дочеловеческие времена. Почти каждая нелюдская раса и каждое первобытное, еще кочевое человеческое племя почитали какую-либо богиню урожая и плодородия, покровительницу земледельцев и огородников, хранительницу любви и домашнего очага. Большая часть культов слилась, породив культ Мелителли. Время, которое довольно безжалостно поступило с другими религиями и культами, надежно изолировав их в забытых, редко навещаемых, затерявшихся в городских кварталах, церковках и храмах, милостиво обошлось с Мелителли. У Мелителли по-прежнему не было недостатка ни в последователях, ни в покровителях. Ученые, анализируя популярность богини, обычно обращались к древнейшим культам Великой Матери, Матери Природы. Указывали на связи с природными циклами, с возрождением жизни и другими пышно именуемыми явлениями. Друг Геральта Трубадур Лютик, мечтавший стать авторитетом во всем мыслимом, искал объяснений попроще. «Культ Мелителли, — говорил он, — культ типично женский. Мелителли — патронесса плодовитости, рождения, она опекунша повивальных бабок, а рожающая женщина должна кричать». Кроме обычных визгов, суть которых, как правило, сводится к клятвенным заверениям, что Диана больше ни за какие ковришки не отдастся ни одному паршивому мужику, рожающая женщина должна призывать на помощь какое-либо божество. А Мелителли для этого подходит как нельзя лучше. Поскольку же, утверждал поэт, женщины рожали, рожают и рожать будут, постольку богине Мелителли потеря популярности не грозит.
«Геральт,
ты здесь, Нэнеки? Я искал тебя».
«Меня?» — усмехнулась жрица. «Не Иолю?»
«Иолю тоже», — признался он. «Ты против?»
«Сейчас да. Не хочу, чтобы ты мешал ей и отвлекал. Ей надо готовиться и молиться, если мы хотим, чтобы из ее транса что-нибудь получилось».
«Я уже говорил тебе», — холодно сказал он, — «что не хочу никакого транса. Не думаю, чтобы от него была какая-то польза».
«А я?» — слегка поморщилась Нэнеки. «Не думаю, чтобы от него был какой-то вред».
«Загипнотизировать меня не удастся, у меня иммунитет. Боюсь я за Иолю. Для нее, как для медиума, это может оказаться чрезмерным усилием».
«Иоля не медиум и не умственно отсталая ворожея, а девочка, пользующаяся особым расположением богини. Будь добр, не делай глупых мин. Я сказала, что твое отношение к религиям мне известно. Но мне это никогда особенно не мешало и, думаю, не помешает в будущем. Я не фанатичка. Тебе никто не запрещает считать, что нами правит природа и скрытая в ней мощь. Тебе вольно думать, что боги, в том числе и моя Мелителли, всего лишь персонификация этой мощи, придуманная для простачков, чтобы они легче ее поняли, признали ее существование. По-твоему, это слепая сила? А мне, Геральт, вера позволяет ожидать от природы того, что воплощено в моей богине, порядка, принципов, добра и надежды».
«Знаю.
Ну-ка ли знаешь, почему не доверяешь трансу? Чего боишься? Что я заставлю тебя биться лбом об пол перед статуей и распевать псалмы? Да нет же, Геральт. Мы просто немного посидим вместе, ты, я и Иоля, и посмотрим, позволяют ли способности этой девочки разобраться в клубке опутывающих тебя сил. Может, узнаем что-нибудь, о чем хорошо было бы знать, а может, не узнаем ничего. Возможно, окружающие тебя силы предназначения не пожелают объявиться нам, останутся скрытыми и непонятными, не знаю. Но почему бы не попробовать?
Потому что это бессмысленно. Не окружают меня никакие клубки предназначений. А если даже и окружают, то на кой ляд в них копаться?
Геральт, ты болен.
Ты хотела сказать ранен.
Я знаю, что хотела сказать. С тобой что-то неладно, я чувствую. Ведь я знаю тебя с малолетства. Ты тогда доставал мне только до пояса. А теперь, чувствую, тебя захватил какой-то дьявольский вихрь. Ты запутался, попал в петлю, которая постепенно затягивается вокруг тебя. Я хочу знать, в чем дело. Самой мне не суметь. Я вынуждена положиться на способности Иоли.
Не слишком ли глубоко ты надумала проникнуть? И к чему эта метафизика? Если хочешь, я исповедуюсь тебе. Заполню твои вечера рассказами о самых интересных событиях последних нескольких лет. Вели приготовить бочонок пива, чтобы у меня в горле не пересыхало. И можно начать хоть сейчас. Только, боюсь, ты разочаруешься, потому что никаких петель и клубков в моих рассказах не найдешь. Так, простые ведьмачьи истории.
Послушаю с удовольствием, но транс, повторяю, не помешал бы.
А тебе не кажется, усмехнулся он, что мое неверие в смысл такого транса заранее перехеривает его целесообразность?
Не кажется. И знаешь почему?
Нэнеки наклонилась, заглянула ему в глаза, странно улыбнулась.
Потому что это было бы первое известное мне доказательство того, что неверие имеет какую-либо силу.